Слушай, можно представить себе такую совершенно невероятную картину. Вот вложены сотни тысяч рублей в самую какую-нибудь передовую инженерную систему для нового загородного дома. Там идеально подстриженный газон, продуманный ландшафтный дизайн, альпийские горки всякие. И вдруг после сильного весеннего ливня огромная пластиковая конструкция с треском прорывает слой земли и эффектно всплывает прямо посреди двора. Ну, типа как гигантская подводная лодка.
Да-да, и самое парадоксальное тут, что это вообще не сценарий фильма «Катастрофы». Это вполне реальная, скажем так, очень частая ситуация в загородном строительстве.
Вот именно. Обычно же, как все обсуждения вокруг нового дома сводятся к выбору цвета фасада или там панорамных окон.
Ну да, то, что на виду. А вот то, что скрывается под землей, обсуждать как-то не принято. Кажется, ну, автономная канализация – это просто вырытая яма, закопанная бочка и труба, и все.
И именно эта иллюзия простоты обходится владельцам домов дороже всего. Сегодня нас ждет по-настоящему глубокое погружение в эту скрытую инфраструктуру. На столе у нас лежат заметки из отличного материала, который разбирает самые болезненные ошибки при выборе септиков.
О, да, тема больная.
Наша главная миссия сегодня – это развеять такой дорогой миф о том, что покупка самой навороченной системы автоматически решает все проблемы. Давайте разложим все по полочкам и разберемся, почему все это должно базироваться на реальных привычках, а не на рекламных буклетах. Иначе итог – это выброшенные деньги, запахи и вот такие всплывающие лодки.
Абсолютно. И чтобы избежать таких сценариев, фундамент правильного выбора закладывается в изменении угла зрения вообще.
Угу.
Ошибка начинается в тот момент, когда современная канализация воспринимается просто как кусок пластика с моторчиком, вроде стиральной машины. Нажал кнопку и готово. Но высокотехнологичные решения работают по другим принципам.
Вот здесь в наших источниках есть поразительный факт. Он просто переворачивает восприятие. Самые современные системы, вот эти станции биологической очистки, это вообще не механизмы.
Нет, конечно.
Это резервуары, в которых поддерживается жизнь. Буквально живые организмы.
Да, это суровая биологическая реальность. Внутри такой станции нет никаких там губок или бумажных фильтров. Основную работу делает так называемый активный ил.
Активный ил.
Ага, это колоссальная колония живых микроорганизмов, аэробных бактерий. Термины «аэробные» тут ключевой. Это значит, что им для выживания критически необходим кислород.
То есть они там дышат?
Да, да. Внутри стоит компрессор, который непрерывно нагнетает воздух, как гигантский аквариумный аэратор. Вода постоянно бурлит, чтобы бактерии получали кислород.
Ого! Но ведь кислород – это только одно условие. Любому живому организму нужна еда. Пищей для этих миллиардов бактерий служат как раз органика сточных вод.
Именно так. Бактерии поглощают загрязнения, расщепляют их, и на выходе мы получаем чистую техническую воду. Но слушай, эта система невероятно прожорлива.
То есть они работают нон-стоп?
Да. Их метаболизм разогнан обилием кислорода, им нужен постоянный приток новых питательных веществ.
Подождите, а если для этой экосистемы нужна постоянная еда, что происходит с дачными домами? Ведь классическая дача – это место, куда люди приезжают только на выходные.
Угу. Вот мы и подошли к главной проблеме.
Пожарили шашлыки, а в воскресенье вечером дом запирается до следующей пятницы. А то и на месяц.
Происходит банальное биологическое вымирание. Это самая частая ловушка. Когда дом закрывается на неделю, приток органики мгновенно прекращается. А компрессор-то продолжает работать.
Он качает кислород.
Да, электричество тратится, вода бурлит, но еды больше нет. Сначала бактерии начинают голодать, у них стресс, эффективность падает.
Ничего себе.
А при долгом отсутствии пищи начинается каннибализм, и затем массовая гибель колонии. Вся эта экосистема просто рушится.
Слушай, это вырисовывает довольно абсурдную картину. Получается, что покупка биостанции для редких поездок на дачу – это как завести очень требовательного питомца.
Угу. точное сравнение.
Скажем, покупают породистую собаку, строят ей дорогой вольер с климат-контролем, ну и просто закрывают ее там.
А потом уезжают на месяц, не оставив ни крошки еды, и ожидают, что по возвращению питомец будет жизнерадостным и здоровым.
Да-да. А в реальности что происходит с септиком?
До ясности, хозяева возвращаются, открывают кран, и вода попадает в резервуар, полный мертвой органики. Процесса очистки больше нет, начинается обычное гниение.
Фу. Отсюда и эти жуткие запахи на всем участке.
Именно. Станция забивается плотной слизью и требует полной очистки мастером.
Возникает закономерный вопрос, почему тогда эта ошибка стала такой массовой? Зачем люди ставят эти станции туда, где они обречены?
Тут огромную роль играет маркетинг и психология потребителя. Биостанции позиционируются как абсолютная вершина технологий.
Реклама же обещает очистку на 98%. Никаких запахов.
Да-да. И на этом фоне обычные гравитационные септики кажутся каким-то устаревшим пережитком, прошлым веком. Никто не хочет закапывать старье, если бюджет позволяет взять навороченное.
Но продавцы не объясняют микробиологию. И тут наши источники проводят очень четкую границу. Оказывается, все упирается в два разных сценария – дача и коттедж.
С инженерной точки зрения это вообще две параллельные вселенные. Дача – это сезонное проживание.
Чистота непредсказуема.
Точно. Сегодня 10 человек на праздник приехали, а потом 3 недели ни души. Объем стоков рваный. И для такого сценария идеальным решением остается тот самый классический септик. Или накопитель.
Где нет бурлящего кислорода.
Да, там нет компрессоров, нет этой хрупкой колонии. Там работают анаэробные бактерии, которым кислород не нужен. Это процесс медленного отстаивания. Эта система невероятно инертна. Ей все равно, уехали люди на полгода или нет.
То есть для дачи простота – это синоним надежности?
Абсолютно. А коттедж требует другой логики. Коттедж – это постоянное проживание. Там каждый день душ, кухня, стиральная машина. Приток стоков стабилен.
И вот тут биостанция раскрывает свой потенциал.
И именно. Пища поступает по графику, кислород идет непрерывно, колония цветет. Логика железная. Система подбирается под образ жизни.
И все же хочется включить внутреннего скептика. Мы живем в эпоху тотальной цифровизации. Умные дома, автопилоты. Неужели в канализации до сих пор нет умных решений?
Производители о такой боли знают. И активно выпускают умные линейки. В них встраивают микропроцессоры, датчики уровня воды.
И как эта электроника спасает биологическую жизнь, когда люди уезжают? Разве умные системы не адаптируются?
Ну смотри, датчики фиксируют, что вода не поступает. Процессор понимает, еда кончилась. И автоматика начинает искусственно замедлять метаболизм бактерий. Пытается ввести их в искусственную кому.
Ого, как!
Компрессор переходит в импульсный режим. Вместо постоянного бурления он включается минут на 15 раз в несколько часов. Уровень кислорода падает, активность снижается.
Звучит гениально. Это же растягивает остатки еды на долгий срок. Идеальный компромисс для дачи.
На бумаге – да. Технологический триумф. Но физику обмануть сложно. Эти режимы работают, если паузы длятся несколько дней. Ну, максимум пару недель. Но они бессильны перед долгими простоями.
Зиму они не переживут.
Конечно. Более того, они зависят от электричества. Зимой на даче оборвало провода, процессор отключился. Бактерии просто задохнутся.
Да уж.
Чтобы станция пережила зиму без людей, умный режим не поможет. Нужна сложная ручная консервация. Откачивать воду, кидать внутрь поплавки, физически снимать компрессоры и нести их в тепло.
Какая интересная картина получается. То есть человек покупает умную станцию ради редких визитов, переплачивает за процессоры, а по факту они абсолютно бесполезны в таком рваном графике.
Это можно сравнить с установкой мощного серверного шкафа с жидкостным охлаждением, чисто чтобы раз в году проверить электронную почту. Оборудование мигает лампочками, гудит, тратит энергию, но потенциал не реализуется. Это просто не оправдано ни логикой, ни физикой.
Разобравшись недокормом, стоит перевернуть монету. А что происходит в ситуациях изобилия? В источниках этому посвящен очень эмоциональный раздел про залповый сброс.
О, залповый сброс – это еще одна критическая слепая зона при расчете. Часто используют подход на глазок,
Ну, типа, берут дом 200 квадратов и покупают станцию средней производительности, игнорируя пиковую нагрузку.
То есть объем воды, который поступает за один короткий момент. Как это выглядит в жизни?
Представь обычный вечер в выходной. Семья из 4 человек плюс гости. Кто-то решает принять большую угловую ванну. Когда она сливается, в трубы одномоментно уходит 250 литров воды.
Ничего себе.
А параллельно работает посудомойка. Это еще литров 30 с химией. В прачечной стиральная машина, кто-то в душе. И весь этот колоссальный массив воды устремляется в канализацию буквально за полчаса.
И как внутри станции устроена механика приема? В чем проблема?
Внутреннее пространство жестко ограничено. Оно разделено на камеры. У приемной камеры есть строго заданный объем, который она физически способна вместить за один раз. Допустим, она рассчитана на 200 литров разового сброса.
В нее на огромной скорости влетает 400. Вода же не сжимается, и ей нужно куда-то деваться. То есть внутри возникает настоящее локальное цунами.
Да, бурлящий поток пробивает перегородки и вырывается в камеры, где трудятся бактерии.
И буквально вымывает всю биологическую жизнь наружу.
Именно. Активный ил – это легкая пористая субстанция. Она не может удержаться при таком гидродинамическом ударе. Поток подхватывает ил вместе с нечистотами, туалетной бумагой и выплевывает все это прямо в дренаж.
Получается, станция не просто перестает работать, она сама себя опустошает.
Экосистема обнуляется. А дальше цепная реакция. Этот вымытый ил намертво забивают поры в грунте. Дренаж перестает впитывать.
И куда воде идти?
Станция переполняется. И грязная вода ищет выход, либо бьет фонтаном из-под крышки на газоне, либо течет обратно в нижние санузлы дома.
Вот почему так важна математика в расчетах. Нужно высчитывать не только людей, но и объем сантехники. Джакузи, тропические души – это же чистая физика резервуаров.
Абсолютно точный вывод. Искать лучший септик по отзывам в интернете бессмысленно. У соседа может идеально работать биостанция.
Но у него только душевая кабина.
Да, а у вас планируется 2 ванны. Поставите такую же, она не выдержит первого же сброса.
Поразительно, сколько всего скрыто за этой пластиковой крышкой. Но давайте усложним задачу. Допустим, мы все рассчитали идеально. Залповый сброс учтен до миллилитра. Выбран правильный тип. Но есть еще один пласт проблем. Снаружи резервуара – сама земля.
О, да. Грунт и уровень грунтовых вод. Это внешние силы, которые уничтожат любую идеальную математику, если их проигнорировать. Главный вопрос не как вода очищается, а куда она пойдет после.
Разве земля не должна просто впитывать воду, как губка? Выкопали траншею, засыпали щебнем и все?
Это работает только с песком, у него высокая пористость. Но если на участке преобладает глина или тяжелый суглинок, физика меняется драматически.
Глина же воду почти не пропускает.
Да, она работает как геологический замок, гидроизолятор.
И что происходит, когда в глину пытаются отвести воду?
Вода вытекает в траншею с щебнем, упирается в глиняные стены и останавливается. Траншея просто наполняется, как ванна с закрытой пробкой. И уровень воды быстро поднимается выше выходной трубы самого септика.
И система захлебывается собственными отходами.
Именно. В таких грунтах классические поля фильтрации – это просто деньги на ветер.
А если добавить глине еще и высокий уровень грунтовых вод? Когда вода давит снизу, вот мы и возвращаемся к образу всплывающей подводной лодки, как многотонный бак выпрыгивает из земли.
Закон Архимеда в чистом виде. Весной снег тает, почва перенасыщается, септик внутри по большей части заполнен водой не до верха, там есть воздушная прослойка. Пластик легкий.
Возникает огромная выталкивающая сила. Вода в земле работает как домкрат.
Гидростатическое давление настолько велико, что оно преодолевает вес резервуара. Бак сминает грунт, рвет трубы, кабели и всплывает.
Как этого избежать? Нужно как-то якорить систему.
Да, требуются серьезные вложения. Заливают мощную бетонную плиту, крепят бак синтетическими стропами.
Но самотеком воду уже не отведешь. Везде и так болото.
Никак не отведешь. Нужны абсолютно герметичные станции. А очищенную воду выкачивают принудительно специальными насосами. Любая ошибка в геологии умножает первоначальную смету на 2.
Картина невероятно сложная, но логичная. Если синтезировать все, хрупкие колонии бактерий, залповые потоки из ванн, непроницаемая глина. Вывод один. Универсального коробочного решения просто не существует.
Это самый точный итог. Главная ошибка – верить, что максимальный ценник гарантирует работу без проблем.
Дорогая биостанция умрет на редкой даче. А дешевый простой септик там будет служить десятилетиями.
Но этот же дешевый септик захлебнется и создаст экокатастрофу у коттеджа с большой семьей.
Получается, канализация – это уравнение с множеством переменных. Архитектура, график отпусков, объем стиральной машины, плотность почвы.
И только индивидуальный расчет превращает это в бесшумную и надежную инфраструктуру. Без инженерии стройка превращается в лотерею.
Да уж. В завершение этого погружения есть еще один довольно провокационный нюанс, который заставляет задуматься о будущем.
Так.
Вот мы обсуждали, как сильно эти системы зависят от живых микроорганизмов. Бактериям нужна привычная органика.
Да. Экосистема очень хрупкая.
И она сталкивается с новым вызовом.
Абсолютно. Ведь наш образ жизни стремительно меняется. Новые капсулы для стирки с невероятно агрессивными формулами. Мощные антисептики в каждом доме. Средства, которые убивают 99% микробов.
Трансформируется даже пища, синтетические добавки, сахарозаменители. Вот именно. И логичный вопрос, если задача мыла уничтожить микрофлору, что происходит, когда литры этой химии ежедневно сливаются в резервуар, где все зависит от бактерий?
Как эта биологическая жизнь адаптируется к нашей химической реальности?
Способна ли она адаптироваться так же быстро, как наши умные технологии? Или в какой-то момент человечество просто выжжет эту инфраструктуру своей тягой к стерильности? Инженерам придется искать какие-то небиологические методы. Вопрос открытый и точно стоит того, чтобы о нем поразмыслить. На этом наше погружение в тайны загородной инженерии завершается.